Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня около 14 градусов тепла, преимущественно без осадков. В Петербурге возможны кратковременные дожди, 11-13 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Как отражается конфликт между Россией и Грузией на высшем уровне на рядовых гражданах обеих стран? Петербургская акция «Подойди, посмотри, это я». Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня к нам в гости должна прийти президент общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Владимир Путин ужесточил визовый режим в отношении иностранных граждан и попросил навести порядок на торговых рынках. А средства массовой информации сообщают о серии проверок в московских казино. Связаны ли все эти события с конфликтом между Россией и Грузией, исследовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Москва ответила на политически неосмотрительный ход Саакашвили, захват Грузии и российских офицеров самыми жесткими экономическими санкциями. Уже на следующий день Грузии была объявлена полная транспортная и почтовая блокада. Сотни тысяч человек лишились возможности заниматься бизнесом в Грузии, встречаться с родственниками в России, писать и получать письма, а что еще хуже, пересылать своим родным в Грузию или Россию денежные переводы. Недоумение. Эту реакцию вызывает действие правительства у депутата Московской городской думы Сергея Митрохина.
Такое отношение к людям возвращает просто на сталинские времена какие-то, когда личность человека, гражданские права государство ни во что не ставит. Преследуя свои цели, может просто проигнорировать эти права, как бы не замечая, что за ними стоят живые люди. Что же касается закрытия казино, то почему об этом криминальном бизнесе вспомнили только сейчас? До сих пор была такая ситуация, когда была полная свобода в открытии горных заведений. До сих пор в стране нет федерального закона. Он не принят, несмотря на то, что казино существует уже 15 лет.
Причина закрытия нескольких столичных казино – налоговое нарушение учета прибыли. Позже появляются иные формулировки. По данным Департамента экономической безопасности МВД России, развлекательные центры контролируются грузинскими преступными авторитетами. Сергей Митрохин считает, что борьба с преступностью и криминалом по этническому признаку подрывает авторитет российской государственной власти.
Это значит, во-первых, что реально никто с коррупцией не собирается в стране бороться, что борьбу с коррупцией используют только как способ наказания другого государства за его неправильные действия. Прибегает к ней только с этой целью. Но это путь, ведущий к разжиганию межнациональной розни. Это тем страшнее, что этим занимается само государство. Я считаю, что нужна, в первую очередь, нормальная цивилизованная политика. Нельзя нарушать собственные законы собственной страны для того, чтобы насолить другой стране.
И похоже, президента Путина уже не интересует то, что Саакашвили все чаще делает примирительное заявление, как бы намекая, что он готов отступить от своей антироссийской политики, пусть даже внешне. Федеральное правительство настойчиво продолжает ужесточать экономические санкции в отношении Грузии.
И в продолжение темы опрос на улицах Петербурга. Возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Конечно, внешние причины, они несомненно сказываются на внутренних, поэтому я думаю, что в той или иной степени, но это отразится. Возможно, в лице некоторых людей неприязнь по отношению не к целому народу, но к отдельным его представителям, хотя зачастую они являются источниками криминализации нашего общества и так далее.
Это я знаю, но что с этим делать, к сожалению, на этот вопрос не могу ответить. Мне это совершенно непонятно, поскольку я интернационалист. И по крови, и по рождению во мне 32 крови. Что же мне теперь делиться?
В Москве это уже происходит. Я считаю, что это неправильно. Уходят там под американцев. Они всегда к России относились. Ну, жаль, конечно, но я думаю, что все будет нормально.
У простых людей нет. Мы всегда с друг другом дружим. Я ездила в Грузию и там отдыхала, и мы останавливались у частного лица, и мы очень дружили.
Я думаю, что нет. Между народами здесь нет проблем. Все руководители должны между собой выяснять. Решат между собой, остальное здесь решится.
Думаю, что может, конечно. Скинхеды тоже могут, и просто... Опасаюсь, что люди нормальные пострадают от этого, которые вообще не имеют к этому отношения, вообще политикой не занимаются.
Мне очень не хотелось бы, чтобы было это обострение. Я всегда грузин считала очень хорошими людьми. Но последнее время, и то, что нам дают, конечно, информацию по телевизору, потом я хожу на рынки, и я знаю, что это такое. Мне жалко этих бабушек, которые продают эти морковки. Свои выращенные они не могут. А те скупают по копейке, а продают нам очень и очень дорого.
Само собой, так как у нас существуют там скинхеды или национал-большевики, которые против пребывания у нас, грубо говоря, иноземцев. Конечно, я считаю, это абсолютно глупо все. И со стороны Грузии, и со стороны наших жителей Российской Федерации. Так как, по-моему, сейчас надо думать не об этом, а о том, что как бы ни повторилась ситуация прошлых веков. Люди, на мой взгляд, сейчас не умеют просто дышать воздухом, что нужно, в принципе, человеку.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Возможно ли, по вашему мнению, обострение межнациональных отношений внутри России из-за конфликта с Грузией?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что занимает первые полосы сегодняшних газет?
Вот прежде всего хочу обратить внимание на газету «Деловой Петербург». Сегодняшний номер чрезвычайно содержателен. Вино разбавили патриотизмом. Заголовок на первой полосе. Конфликт между правительствами России и Грузии начинает сказываться на петербургском бизнесе. Роспотребнадзор запретил компании «Самтрест СПБ» производить вина под грузинскими названиями. Несмотря на то, что компания выпускала, производила их из испанских виноматериалов, санитарное ведомство нашло в винах вредные химические соединения, пишет «Деловой Петербург». И на 6-7 полосах газеты большой материал о том, как повлияло политическое противостояние двух стран на ситуацию в петербургском бизнесе. Оказывается, уже есть ощутимые убытки. Основной потерей для предприятий стал отток работников. Многие граждане Грузии уже покинули Петербург, дожидаясь депортации, как пишет газета. Кроме того, антигрузинская истерия в прессе приводит к тому, что вокруг всего грузинского бизнеса появляется криминальный ореол, говорит один из собеседников газеты. И, наконец, тема дня в «Деловом Петербурге». Финансовый скандал в Петербургском университете. Культурный ответ, так озаглавлена статья. Возбуждено уголовное дело в отношении проректора СПбГУ по хозяйственной части Льва Огнева за растрату федеральных денег. Газета обращает внимание, что это уже не первая громкая история вокруг знаковых институтов Петербурга и напоминает о скандале вокруг хищения экспонатов Эрмитажа, а также о недавнем неожиданном увольнении директора Петропавловской крепости. Не исключено, что это звенья одной цепи. Вспоминаются похожие события в Москве, когда в связи с продолжением дела трех китов были уволены 19 федеральных чиновников. Возможно, структуры, пострадавшие от московской чистки, сделали ответный ход, выбрав для удара родной город президента России и знаменитых людей, которые поддерживали его много лет, пишет «Деловой Петербург». Надо сказать, что на эту тему сегодня вообще пишут все газеты. Коротко о публикациях, которые посвящены другим событиям. В Пулково ждут решения Еврокомиссии, которое будет вынесено, судя по всему, сегодня. От него зависит, будет ли компания летать в Европу. Это заголовок в питерском «Коммерсанте». Впрочем, в Пулково надеется, что решение будет оглашено только 12 октября и все-таки в пользу авиакомпании. И, наконец, «Смена» посвящает публикацию годовщине трагического события в Саргассовом море. Ровно 20 лет назад там от взрыва топлива ракеты затонула подводная лодка К-219. Благодаря мужеству экипажа удалось предотвратить самый настоящий подводный Чернобыль. Но, как отмечает «Смена», чиновники забыли об экипаже подлодки, который спас мир от ядерной катастрофы, и морякам-героям пришлось даже самим покупать медали.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из Тбилиси в Москву сегодня на двух самолетах МЧС России будут доставлены 180 российских граждан. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. В частности, речь идет о рынках, где торгуют иностранные граждане. Правящая в Грузии партия «Национальное движение» по предварительным данным Центра избиркома лидирует на выборах в местные органы власти, которые состоялись в четверг. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Марина Тимашева представит вам российские часы радиожурнала «Поверх барьеров». Интервью с Аллой Демидовой. Русские писатели на немецком книжном рынке. Юбилей Шостаковича в Петербурге. Спектакль Адольфа Шапира по книге Станиславского «Работа актера над собой». Таковы его темы. 9 часов 17 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» начал акцию «Подойди, посмотри, это я» по поиску родителей для детей школьного возраста, оставшихся без семьи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Идея акции принадлежит новосибирской организации «День Аиста» и благотворительному фонду «Катрен». Ими была устроена первая акция такого рода «Галерея сердец», в результате которой несколько подростков были размещены в семьи. И вот теперь в Петербурге тоже задумались о том, что люди, желающие усыновить детей, в основном думают о малышах от 0 до 5 лет, а дети постарше оказываются никому не нужны, говорит социальный работник фонда «Родительский мост» Александра Рейни.
Дети уже школьного возраста, до 16 лет, до 18 лет, они обычно теряют надежду быть размещенными в семьях. То есть они просто уже говорят, что мы не верим, что когда-то за нами кто-то придет, кто-то захочет нас взять.
Александра Рейни сама взяла в свою семью двух подростков. Сейчас им 16 и 18 лет. Она убеждена, что сколько бы лет ни было ребенку, он всегда ждет свою маму. Городская и областная администрация поддержала инициативу родительского моста, сотрудники которого поехали в детские дома и интернаты и сфотографировали детей, которые захотели принять участие в акции. Эти фотографии с рисунками и обращениями детей сегодня можно увидеть на стендах в Ванечковом дворце.
Это дети уже как друзья, у них очень много уже интересов, с ними интересно общаться, они очень быстро развиваются, то есть они на глазах разворачиваются, если маленький ребенок, он требует много внимания, ну любой ребенок на самом деле требует внимания, но эти дети, они расцветают буквально на глазах.
Об этом Александра Рейни говорит не понаслышке, а глядя на собственных приемных детей.
За 4 сейчас месяца эти дети изменились настолько, настолько продвинулись вперед, что я даже иногда сама их не узнаю. Они поменялись внутренне и внешне. Если про этих детей мне говорили, может быть, всякое раньше, то сейчас эти дети практически блестяще учатся. Они занимаются во всевозможных кружках. У них такие развились способности, которым раньше и даже не замечали социальные педагоги в их сиротских учреждениях.
Понятно, что настоящей заинтересованности в успехах ребенка даже в хорошем детдоме быть не может, а без нее не будет и этих успехов. Акция «Подойди, посмотри, это я» задумана как бессрочная. Стенды с фотографиями и обращениями детей будут размещаться в самых посещаемых местах города – концертных залах, поликлиниках, торговых центрах. Фотографии будут менять, и пачка их, как надеются устроители акции, должна становиться все меньше.
О начале акции «Подойди, посмотри, это я», которую организовал благотворительный фонд «Родительский мост», рассказывала Татьяна Вольская. И через несколько минут эту тему, тему устройства в патронажную семью, мы продолжим обсуждать с нашим гостем, который, к сожалению, пока опаздывает. Мы ждем в гости Марину Левину, президента благотворительного фонда «Родительский мост», но я очень надеюсь, что она сможет добраться до нашей студии, мы все-таки поговорим более подробно об этой акции. А пока Дмитрий Волчек представит вам новости культуры.
Мексиканские археологи сделали крупнейшее открытие при раскопках руин пирамиды в самом центре Мехико, возле центральной площади города. Ацтекский алтарь с изображением бога дождя Тлалока и других божеств. Предстоит еще исследовать до конца трехметровый монолит, под которым может скрываться вход в подземную камеру. Ацтеки начали возводить пирамиду в центре нынешней столицы Мексики в 1375 году. Она служила для человеческих жертвоприношений и была разрушена испанскими конкистадорами. «Это важнейшее открытие, которое мы сделали за 28 лет», заявил мэр Мехико Алехандро Энсиньес. Права на издание мемуаров лауреата Нобелевской премии по литературе Гюнтера Грасса «Зачистка лука» проданы в 33 страны, и в 2007 году книга выйдет на английском, французском, турецком, корейском и других языках. Об этом было объявлено на франкфуртской книжной ярмарке. Издатель мемуаров Грасса сообщил также, что с августа, когда книга вышла в Германии, разошлось уже 200 тысяч экземпляров. Мемуары Грасса вызвали скандал, поскольку писатель впервые рассказал в них, что в юности служил в войсках СС. Королева Дании Маргарет открыла в Копенгагене первую в Скандинавии выставку сокровищ китайских императоров. В экспозиции представлены не только произведения искусства, привезенные из пекинского запретного города, но и более 100 предметов, хранившихся в собрании датской королевской семьи и никогда прежде не экспонировавшихся. На слушаниях в Совете по делам образования в графстве Гвинет в американском штате Джорджия рассматривался вопрос об изъятии из школьной библиотек романов о Гарри Поттере. Жалобу подала мать четырех детей Лора Меллори, заявившая, что книги Джоан Роулинг являются попыткой заставить детей поклоняться ведьмам. Предложение было отвергнуто. Как заявила адвокат Совета, если изымать из библиотек все книги, в которых упоминаются ведьмы, под запрет попадут Макбет и Золушка. На прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения наград за лучшие DVD главную премию получило коллекционное издание 5-го и 6-го сезонов комедийного телесериала «Сейнфилд». Жюри особо отметило дополнительные материалы, включенные в издание, комментарии актеров, сцены, не вышедшие на экраны, другие бонусы. Это издание также получило награду за лучшее издание сериала 90-х годов.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек. На этой неделе в России 4 октября было отмечено десятилетие первому российскому проекту по патронатному воспитанию. Пока в России не во всех регионах принято еще законодательство, которое бы способствовало развитию этой формы усыновления или опеки детей, но вот в Томском регионе уже достаточно активно эта форма продвигается, и наш корреспондент Мелани Бачина расскажет о том, как это все начиналось.
Зырянский детский дом стал одним из первых, где начали эксперимент по патронату. В самом детском доме воспитанников почти не осталось. Живут в семьях. Это уникальный для всей Томской области случай. Директор Татьяна Шайдо рассказывает, что поначалу они просто просили деревенских жителей взять ребятишек домой на выходные, а потом уж под патронатное воспитание. Когда этот эксперимент в Зырянке начинали, сильно рисковали.
Вмешалась прокуратура. Они начали, говорить, что эта деятельность незаконна, нет закона о патронатном воспитании Федерации. И, наконец, ситуация благополучно разрешилась. Депутаты Государственной Думы Томской области приняли закон о патронатном воспитании в Томской области, и наша деятельность стала действительно легитимной.
Семья Зуевич уже 4 года воспитывает брата и сестру, Таню и Андрея. Говорят, разное бывает, дети непростые. Но то, что взяли на воспитание сирот, нисколько не жалеют. 10-летнего Андрюшку научили управляться со скотиной. Он теперь настоящий помощник.
Коров накормить, свиней напоить. И вычистить.
Да ну какая может быть обуза? Это наоборот, мне кажется, им в пользу пойдет. Хоть чему-то научатся.
За заботу о детях семье Зуевич, как и другим родителям, детский дом платит зарплату. Патронатное воспитание, говорят в детдоме, сегодня единственно возможная форма найти детям-сиротам семью. Российские граждане детей почти не усыновляют. И эта проблема не столько финансовая, сколько психологическая, говорит руководитель общественного фонда «День Аиста» Евгения Соловьева.
Секрет, что в обществе есть такая фраза, что это грязь от грязи, грязью и останется. Сиротство давно уже приобрело в России масштабы национального бедствия, которым государство и общество, в общем, не особенно озабочены. Громкие цифры количества сирот в нашей стране регулярно озвучивают те, кому это вменено в обязанности. Ну и цифры настолько затаскали, что привычное обывательское ухо уже не слышит в них ничего ужасного.
У самой Евгении в семье 4 детей, 2 из которых они с мужем усыновили. Женя говорит, неважно, берете вы ребенка в семью насовсем или на время. Главное, чтобы решились взять.
Из 2 зол выбирают меньше. Если выбирать детский дом и патронатная семья, конечно, да, патронатная семья. Потому что, в общем-то, для ребенка самое главное – это право чувствовать себя сыном и дочерью. Мы об этом не задумываемся, но вот я разговаривала очень много с детьми, которые уже выросли. Для них было очень важно носить фамилию отца, важно быть официально.
Патронатное воспитание – это временное пребывание детей в семье. В Зырянском детском доме, говорят, временное часто становится постоянным. Многие дети, которых сначала берут на патронатное воспитание, в итоге обретают семью.
О развитии института патронатной семьи в Томском регионе рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. А нашу программу продолжат новости науки, которые представит Александр Костинский.
К
Группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала принципиально новый тип памяти на основе вирусов табачной мозаики, растительного вируса классического объекта генно-инженерных и вирусологических исследований. Частицы этого вируса представляют собой молекулу РНК, одетую в чехол из белков. Ученые присоединили к белкам вируса положительно заряженные платиновые частицы. При приложении внешнего электрического поля заряды смещаются, переводя вирус в другое состояние. Это состояние сохраняется и после выключения поля, но может быть изменено на начальное приложением противоположного поля. Таким образом, вирусная частица может служить запоминающим устройством с двумя состояниями. Время доступа к такой памяти составляет около микросекунды. Специалисты Международной экологической организации Conservation International в ходе экспедиции в Бразилию в бассейн Амазонки нашли и описали 40 новых видов животных. Среди обнаруженных видов бесхвостые амфибии, птицы и млекопитающие. Ранее Conservation International провела две очень успешные экспедиции на острова Папуа-Новая Гвинея, в ходе которых также были открыты новые виды животных. В следующем году на орбиту будут выведены два российских научно-исследовательских спутника – «Коронас-Фотон» и «Радиоастрон». «Коронас-Фотон» предназначен для климатологических исследований. Он должен быть выведен на круговую орбиту высотой около 550 километров. «Радиоастрон» представляет собой астрофизическую обсерваторию. С ее помощью ученые будут изучать межпланетное и межзвездное пространство, солнечный ветер, активные ядра галактик, окрестности черных дыр и квазары. Оба спутника предполагается запустить в космос при помощи украинской ракеты-носителя «Зенит» с космодрома Байконур. Исследователи из Музея естественной истории Университета Осло в Норвегии обнаружили на одном из островов архипелага Свалбард, расположенного между Норвегией и Северным полюсом, 28 скелетов морских динозавров, живших 150 миллионов лет назад. Среди них новый вид плезиозавра длиной более 8 метров, длина черепа животного 3 метра, зубы размером с банан, а позвонки с тарелку. Монстр пока не получил официального названия.
Александр Костинский познакомил вас с новостями науки. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», участники которой обсудят последствия российско-грузинского конфликта и как нагнетаемая в российском обществе истерия коснулась Петербурга. В гостях у Виктора Резункова политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотрич и член экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ и соотечественников Государственной Думы Борис Подопригора. 9:30, говорит Радио Свобода. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Из Тбилиси в Москву сегодня на двух самолетах МЧС России будут доставлены 180 российских граждан. Это люди, которые находились в Грузии по личным или служебным делам и не успели уехать оттуда до приостановки России транспортного сообщения с Грузией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. В частности, речь идет о рынках, где торгуют иностранные граждане. По словам Путина, необходимо защитить интересы коренного населения России. Правящая в Грузии партия «Национальное движение», по предварительным данным Центра избиркома, лидирует на выборах в местные органы власти, которые состоялись в четверг. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсудят возможные меры против Ирана, который отказался выполнить главные требования Совета безопасности ООН – прекратить работы по обогащению урана. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. Китай и Южная Корея заявляют, что в противном случае КНДР ждут самые серьезные последствия. США считают, что мировое сообщество распишется в собственной слабости, если Северная Корея все-таки проведет испытания. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 22 человека. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Багдаде. Она провела переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают переговоры по вопросам, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. После терактов в США 11 сентября 2001 года европейские авиакомпании начали, в частности, передавать американским службам адреса пассажиров и номера их кредитных карточек. В мае Европейский суд аннулировал это соглашение как нарушающее права человека.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Судебные прения по уголовному делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана должны закончиться сегодня в городском суде Петербурга. Напомним, что эта стадия процесса началась 25 сентября выступлением перед присяжными государственного обвинителя. Он заявил, что считает доказанной вину подсудимых по всем 5 вменяемым им эпизодам. При этом он отказался от обвинений 9 из 14 обвиняемых непосредственно в убийстве студента, оставив лишь обвинение в разжигании межнациональной розни. Петербургское отделение Евразийского союза молодежи собирается провести сегодня акцию, по словам организаторов, против грузинского марионеточного правительства. Как заявляют организаторы, они проводят кампанию поддержки бойкота Грузии, введенного руководством России. Евразийский союз молодежи обещает составить и огласить список товаров, которые могут иметь грузинское производство и которые, по мнению организаторов, должны бойкотироваться. При этом организаторы отмечают, что акция направлена против действий грузинского правительства, а не против народа Грузии. В Петербурге решено создать государственное предприятие, которое должно централизованно заниматься хранением и уничтожением контрафакта в соответствии с законом. По словам заместителя главного прокурора Петербурга Андрея Лавренко, основным принципом его деятельности должна стать полная прозрачность. На сегодняшний день документальная база уже подготовлена, окончательное решение будет принято на заседании правительства города, где будет представлена смета и его деятельность, и основные регламентирующие документы. В каждом РУВД и каждой районе районной прокуратуре будет вестись контроль уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения авторских и смежных прав. Районные ОВД создают базы, в которые вносится информация о местах возможного сбыта контрафактной продукции. Эти объекты далее берутся под тщательный постоянный контроль. Чтобы результаты работы по этому направлению не уходили в бумаги, для каждого начальника РУВД и районной прокуратуры Петербурга отныне введен новый показатель – результаты работы по пресечению контрафакта. Генеральный консул Польши в Петербурге Ярослав Дрозд выступает за обмен студентами между вузами Петербурга и Польши, но в других масштабах, чем это происходит сейчас. Дипломат предложил обмениваться не 10 и даже 100 студентами, как это происходит сейчас, а 1000-2000. Пройдя в течение полугода интенсивный курс польского языка в Польше и русского языка в России, молодые люди могли бы получить разные специальности и 2 диплома, что помогло бы им в будущем, считает Ярослав Дрозд. Мероприятия, посвященные 500-летию рода Достоевских, пройдут сегодня в Петербурге. На Смоленском кладбище будет открыт мемориальный комплекс восстановленных захоронений младшего брата Федора Достоевского и его детей. Затем на Большеохтинском Георгиевском кладбище будет установлена памятная доска о том, что здесь в 1878 году был погребен сын писателя, 3-летний Алексей. После этого в выставочном зале музея Достоевского состоится открытие выставки «500 лет роду Достоевского».
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». К сожалению, пока гость, которого мы ждем в нашу студию, президент благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина, так и не смогла до нас добраться. И нашу программу продолжит новости экономики. Их представит Сергей Сининский.
Инфляция в России в сентябре 2006 года составила 0,1%, а в целом с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В третьем квартале года в России отмечен чистый ввоз частного капитала на 13,9 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк России. В первом квартале года вывоз капитала, наоборот, превысил его ввоз на 4,7 миллиарда долларов, а во втором квартале чистый ввоз составил 17,6 миллиарда долларов. Anglo American, третья по величине горнодобывающая компания мира, объявила об альянсе с российской металлургической компанией «Северсталь» для совместной разработки месторождений никеля, меди и цинка на территории России. Anglo American, последняя из крупнейших горнодобывающих компаний мира, договорилась о партнерстве с российской компанией. С начала 2006 года соглашение о совместном поиске металлов заключили австралийские Rio Tinto и BHP Billiton с норильским никелем, а также южноафриканская Anglo Gold с полиметаллом. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3 до 3,25 процента. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25 процента, в Японии 0,25 процента. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и экономического роста в той или иной стране. При этом становятся более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Руководители автомобильных компаний General Motors и Renault Nissan отказались от дальнейших переговоров о возможности создания трехстороннего альянса. Они были начаты 3 месяца назад по инициативе американского финансиста Кирка Киркориана, который владеет почти 10% акций General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. Французской Renault принадлежат 44% акций японской компании Nissan, а Nissan, в свою очередь, 15% акций Renault. У двух компаний ныне один руководитель. В совместном заявлении компании отмечают, что переговоры прекращены из-за разных представлений их участников о финансовых условиях создания такого альянса. Тем не менее, они намерены продолжить сотрудничество на уровне отдельных совместных проектов.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. А вот интернет-технологии, которые развиваются очень бурно, и можно сказать, что каждый день что-то появляется новое среди них, тоже интересны и любопытны нашим слушателям. И об интернет-технологиях и какие новости появились там, расскажет Александр Гостев.
Автор текста в газете «РУ», журналист «Радио Свобода», специалист по странам Центральной Европы Ярослав Шимов вспоминает. Пару лет назад на чешском ТВ вышла серия программ «Величайший из чехов». Зрителям предлагалось выбрать из деятелей разных эпох того, кто, по их мнению, оставил наибольший след в истории страны и народа. Среди 10 личностей, попавших в финал, из ныне живущих был лишь Вацлав Гавел. В итоге он занял 3-е место, уступив самому знаменитому из чешских королей Карлу IV и основателю независимой Чехословакии Томашу Масарику. Неплохой итог.
За исключением папы Иоанна Павла II, чешский президент позже всех из поколения лидеров конца 80-х, начала 90-х ушел из активной общественной жизни. Подобно Михаилу Горбачеву, Гельмуту Колю, Леху Валенсе или Джорджу Бушу-старшему, Вацлав Гавел стал отставным, изредка высказываясь по тем или иным общественно-политическим проблемам, но уже не оказывая большого влияния на их решение. Эти политики похоронили мир эпохи Холодной войны и привели свои народы в новые времена. Представление этих лет о будущем, о том, как развивается человечество и к чему ему следует стремиться, сегодня часто скажутся наивными, смешными и глупыми. С крушением советского строя и социалистического лагеря мир в целом не стал небезопасным, ни добрее, ни гармоничнее, поэтому на лидеров той эпохи надежд многие смотрят сейчас как на обманщиков или глуповатых идеалистов. Новообретенная свобода оказалась чрезвычайно неуютной. Идеалы в очередной раз проиграли интересам. Виновно ли в этом политическое поколение несбывшихся надежд?
По мнению Ярослава Шимова, сегодняшнее стремление многих из нас, если не забыть, то проклясть те времена, глупо. Куда полезнее попробовать понять, почему не сбылось и не получилось.
Да и не получилось ли, собственно?
Чего хотели сотни тысяч людей, выходивших на рубеже 80-х, 90-х на антикоммунистические митинги? В самых общих чертах демократии, потребительского изобилия, если говорить о восточноевропейских странах, отказа СССР от роли большого брата. Все это в той или иной степени давно имеется в наличии от Праги до Москвы, от Таллина до Софии. Но тут возникает коварный вопрос, какой ценой именно он вызывает в тех же географических широтах столь частые пламенные дискуссии? Поиском ответа на этот вопрос не первый год занимается и Вацлав Гавел. Развитие событий в собственной стране и за ее границами не вызвало у него восторга уже середины 90-х. Еще будучи президентом, Гавел много говорил и писал о дурном настроении, охватившем посткоммунистическое общество, о торжестве консюмеризма и туповатой нахрапистой новобуржуазности, о вырождении политического класса, не способного отличить сиюминутные интересы от стратегических целей, о торжестве прагматических интересов над моральными ценностями. Все это принесло ему вежливые аплодисменты многочисленных зарубежных аудиторий и кислые ухмылки пражских политиков.
Вацлав Гавел вовсе не был этаким ангелом в белоснежных одеждах на небе грязноватой восточноевропейской политики, утверждает автор текста в газете «Ру». По словам Ярослава Шимова, слабости Гавела нередко служили признаком его внутренней силы, потому что только сильная личность не стремится скрывать свои слабости, а Гавел всегда был откровенен на этот счет. Попав на вершину власти и пробыв там немало лет, Гавел не разучился размышлять, анализировать и прислушиваться к иным мнениям. Нечастые качества среди политиков, особенно сегодняшних. Можно сколько угодно ругать политическое поколение несбывшихся надежд, которое разрушило прежний мир, не создав взамен чего-либо сопоставимого с ним по целостности. Однако у тех, от кого ныне зависят судьбы стран и народов, перечисленных выше качеств, не говоря уже о пресловутом идеализме, увы, на порядок меньше, считает Ярослав Шимов.
Фигуру Гавела принято слегка идеализировать, представлять его как такого идеалиста без страха и упрека, иногда в положительном смысле, иногда даже немножко в отрицательном, как человека, немножко оторвавшегося от реальности и ушедшего в последние годы президентства философские империи. На самом деле это немножко не так, если следить за чешской политической жизнью и тем, что делал Гавел. Можно сказать, что он разбирался в политике и был достаточно неплохим политиком, умело использовал конституционные механизмы, когда это было нужно, в своих политических целях, выступал в роли такого верховного как бы арбитра во время политических кризисов, несмотря на то, что по Конституции он располагал небольшими полномочиями. Ну и в принципе умел и маневрировать, и иногда немножко сталкивался лбами политических противников. То есть он в эти игры играл. Но, несмотря на это, он всегда оставался политиком со стратегическим видением, политиком со своими идеями, принципами и идеалами, которым стремился не изменять, и ему это удавалось. И в этом смысле он, конечно, в положительную сторону отличается, к сожалению, от большинства сегодняшних политиков, и не только восточноевропейских. Поэтому, скорее, ну, с моей точки зрения, необходимо смотреть на эту фигуру реалистично, но даже при таком взгляде она вызывает уважение и положительные отношения.
Мнение о Вацлаве Гавеле моего коллеги, специалиста по странам Центральной Европы Ярослава Шимова на сайте Газета.ру. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Девять часов 45 минут. Напомню вам короткие новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из Тбилиси в Москву сегодня на двух самолетах МЧС России будут доставлены 180 российских граждан. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что обострение российско-грузинских отношений порождает в России волну ксенофобии. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства упорядочить правила работы в стране иностранцев. В частности, речь идет о рынках, где торгуют иностранные граждане. Министры иностранных дел шести держав проводят сегодня в Лондоне переговоры по иранской ядерной проблеме. Совет Безопасности ООН, возможно, примет сегодня обращение к Северной Корее с требованием отказаться от запланированных ею ядерных испытаний. В этом году в мире погибли 75 журналистов. По данным Международной ассоциации газет, это самый высокий показатель за все время, пока ведется подобная статистика. В Самаре в четверг вечером взорвана автомашина кандидата в мэры города Виктора Тархова. Сам Тархов не пострадал. Ведется следствие. Об этих и других новостях вы сможете узнать более подробно через 15 минут в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Объявленная Россией и Грузией транспортная блокада отразилась и на морских перевозках. В порту города Новороссийска задержаны два судна под флагом Грузии. После проведенной на рейде проверки они были признаны несоответствующими требованиям международных стандартов. Этим судам запрещен вход в порт Новороссийска, рассказывает корреспондент Радио Свобода Геннадий Шляхов.
Суда под флагами третьих стран и транзитные грузы, следующие через порты Грузии в Россию, под санкции не подпадают. Об этом заявил начальник администрации морского порта Новороссийска Владимир Ерыгин. Так, болгарский паром, следовавший рейсом Бургас-Поти-Новороссийск, без всяких проблем пришвартовался к причалам Южного порта. На его борту находилось более 30 большегрузных автомобилей, принадлежащих Болгарии, Армении, России и Германии. Среди них были и грузинские машины, которые из порта не выпустили. Вот что по этому поводу сообщили в пресс-службе администрации города Новороссийска.
Было 7 машин грузовозов грузинских, которых задержали транспортная милиция. Нет, ни по поводу претензий.
В Краснодаре отдел оформления виз и приглашений Управления Федеральной миграционной службы приостановил деятельность одной из туристических фирм. В ходе проведенной проверки выяснилось, что данная компания оформляла туристические визы гражданам Грузии, которые, прибыв в Краснодарский край, занимались незаконной трудовой деятельностью. Вот как прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы Татьяна Шершнева.
Фирма, которая занимается вызовом иностранных граждан, туристическое направление. Но они не такое отношение к туризму не имеют. Просто как бы по честным приглашениям с целью как нелегально работать в крае.
В ходе проверки, проведенной Управлением Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю, были выявлены 3 гражданина Грузии, оформившие визу через эту турфирму. Они будут выдворены на родину без права посещать Россию в течение 10 лет. Транспортная блокада Грузии коснулась воздушных и морских пассажирских перевозок. Отменен регулярный рейс кометы из Сочи в Батуми, как сообщили в администрации морского порта, по техническим причинам. Прекращены полеты в Тбилиси. Грузинская диаспора, проживающая в Сочи, лояльно отнеслась к действиям российского правительства. Вот что говорит председатель грузинской национально-культурной общины Иверия Семен Учадзе.
Допустим, из 100 человек, которых сегодня сочинцы назовут, 1-2 человека могут резко высказаться. Но это не все. Кто будет слушать одного двух человек? Их даже никто не слушает. Так что здесь большого конфликта не будет, я вам гарантирую. Ни в каких областях. У нас ничего не нарушилось, никаких ситуаций. Мы сохранили свое лицо, лицо сочинца, межнациональное такое, гармоничное. И мы его продолжаем сохранять.
Неизменным сохранился порядок пересечения абхазского участка российско-грузинской границы по реке Псоу. Безвизовый режим, как для граждан непризнанной республики, так и для россиян, остался прежним.
Рассказывал Геннадий Шляхов. Соединенные Штаты требуют закрыть российский сайт, продающий музыку. Google вместе с ЮНЕСКО будет бороться с неграмотностью, открылся интернет-магазин, продающий аудиозаписи поэзии. Эти новости более подробно, новости высоких технологий, представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно отчету компании Informa Telecoms, в 2007 году общемировые темпы роста продаж мобильных телефонов достигнут своего пика. В последующие годы темпы роста значительно сократятся. В текущем году мировой рынок мобильных телефонов вырастет почти на 16%. Но к 2011 году рост замедлится до 3% в год. О причинах замедления темпов роста продаж мобильных телефонов рассказывает Владимир Губайловский.
Большая часть телефонов сегодня продается в развивающихся странах. Но здесь у людей недостаточно денег, чтобы менять трубки так же часто, как в Европе или Японии. В развитых странах трубки очень скоро будут повсеместно поддерживать мобильное телевидение и воспроизведение музыки. Но какие еще возможности добавить в мобильные телефоны, не очень понятно. В результате неизбежно увеличение продолжительности цикла обновления телефонов, а значит падение продаж.
Новости коротко. Глава торговой палаты Соединенных Штатов заявил, что для вступления во Всемирную торговую организацию Россия должна закрыть музыкальный интернет-магазин Olaf MP3.com. По словам представителя торговой палаты, этот сайт грабит американские звукозаписывающие компании и явно нарушает законы о защите интеллектуальной собственности. Сайт работает в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. На нем размещено обращение, которое призывает пользователей перед загрузкой музыки убедиться в том, что они не нарушают законов своей страны. Компания Google представила интернет-проект по борьбе с неграмотностью на английском и немецком языках. Проект создан в сотрудничестве с ЮНЕСКО. На сайте проекта можно найти книги и видео, посвященные ликвидации неграмотности, а также можно создать читательскую группу. Сайт был представлен на франкфуртской книжной ярмарке в Германии. По данным ЮНЕСКО, на сегодня на Земле не умеет читать и писать более миллиарда человек в возрасте свыше 15 лет. Британская компания 57 Productions открыла интернет-магазин iPoems по продаже стихотворений в формате MP3 и iPod. На сайте размещено около 1000 стихотворений и поэм на английском языке. Аудиозапись обойдется пользователю в 95 центов, а видеоролик стоит около $2. Бесплатное пробное подключение предоставляется на месяц.
Новости высоких технологий представил Александр Костинский. Отношения между Москвой и Тбилиси сегодня в основном определяют политики двух стран. Представители общественности, научной и творческой интеллигенции в меньшей степени влияют на этот процесс. Возможно, поэтому постсоветские России и Грузии до сих пор не добились взаимопонимания по ряду главных межгосударственных вопросов. Радио «Свобода» заканчивает цикл дискуссий представителей интеллигенции двух стран диалогом между известным московским журналистом Людмилой Телегиной и главным редактором тбилисского журнала «Русский клуб» Александром Сватиковым. Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Россия и Грузия. Насколько крепка духовная связь между двумя странами? Наши собеседники. Известный московский журналист Людмила Телин, московская студия «Радио Свобода», тбилисская студия «Радио Свобода», редактор журнала «Русский клуб», директор Дома музея Смирновых при Кавказском доме Александр Сватиков. Первый вопрос к вам, Людмила. Много ли у вас друзей грузин, живущих в Москве или Тбилиси, или просто друзей, живущих в Грузии?
Вы знаете, у меня есть друзья, живущие в Грузии, есть грузины, живущие в Москве. Мне кажется, что связи между нашими двумя народами, они настолько крепкие, что нет в России человека, у которого не было бы связи с Грузией.
Александр, скажите, пожалуйста, вот ваш журнал называется «Русский клуб». Он издается в Тбилиси. Кто его читатели?
Так получилось, что в прошлом году был отмечен 160-летний юбилей Русского драматического театра имени Грибоедова в Грузии. И в тот же год, в октябре месяце, решено было выпустить пробный номер, первый номер Русского клуба. Сама эта международная организация существует в Грузии уже не первый год, набирает обороты, в общем-то, деятельность у нее достаточно разносторонняя. И вот появилось желание выпустить это периодическое издание. Журнал небольшой по объему, это общественно-художественное издание. Прежде всего нас интересуют, конечно, вот эти традиционные русско-грузинские культурные взаимосвязи абсолютно во всех сферах. Журнал, который продержался, в общем-то, один год, и есть уже какая-то возможность подводить итоги. Его читают и русские, его читают и грузины, его читают так называемая русскоязычная часть населения Грузии. Это и армяне, греки, евреи. В общем-то, вы помните, что в 80-е годы здесь жили представители более 100 национальностей. Сегодня многие из них по-прежнему проживают в Грузии.
Да. А вы чувствуете, что аудитория русскоязычная сужается? Многие мои друзья говорят о том, что грузинская молодежь лучше говорит значительно по-английски, чем по-русски.
Ну, кстати, в молодежи тоже постоянно растет интерес к русскому языку. В очень многих состоятельных семьях люди ищут воспитательницу, владеющую русским языком, приглашают для того, чтобы дети в равной степени владели и русским языком. И вы знаете, когда вот за последние годы к нам приезжали десанты писателей и поэтов из России, 3/4 зала, где происходили встречи с ними, в основном заполняла грузинская молодежь. И грузинские поэты сегодня с удовольствием публикуются на русском языке в русских периодических изданиях. Так что вот эта необходимость в продолжении тех взаимосвязей, которые были, которые исконны, которые традиционны, она все-таки жива, и потребность в этом достаточно большая.
Людмила, скажите, пожалуйста, вот последние годы очень много и в России, и в Грузии сказано о том, что нас разъединяет. А как вы считаете, что объединяет Россию и Грузию?
Конечно, объединяет прошлое, история, близкие отношения в прошлом, но мне кажется, что нас еще объединяет будущее. Когда Грузия говорит, что она ориентируется на Европу и ее путь в Европу, и наиболее мыслящие люди в России говорят о том, что Россия тоже должна ориентироваться на Европу, это и есть наше общее будущее. И я думаю, что вот на этом новом витке будут совершенно новые отношения между Грузией и Россией. Они не будут такими тяжкими политически, экономически, как они есть сегодня. Они будут принципиально другими. Они будут отношениями двух цивилизованных стран, двух цивилизованных народов, которые сумеют говорить на равных, уважительно, которые будут с уважением относиться и к традициям друг друга, и беречь то общее, что есть, не бояться, не стыдиться этого общего, а хранить его и как-то развивать. Вопрос в том, насколько наши страны сумеют войти в цивилизованный мир, сумеют продвинуться действительно к цивилизованной объединенной Европе, и если они это сумеют сделать, я уверена, что отношения между Грузией и Россией как странами и отношения между людьми, которые живут в Грузии, живут в России, будут достойными этих великих стран.
Александр, по-вашему, сохраняются ли духовные нити между грузинами и русскими сегодня?
Вы знаете, они не только сохраняются, но и развиваются, потому что вот это новое поколение в течение последних 6 лет сделало достаточно много для того, чтобы эти нити не были оборваны, потому что разрыв этих нитей проходит иногда не просто по политической составляющей, по культурной составляющей. Как правило, это чаще всего проходит раздел внутри семьи. Огромное количество смешанных браков, которые были и остаются в Грузии. Люди-носители и русской культуры, и грузинской культуры. Поэтому разрыв этот просто практически невозможен. Как бы ни пытались некоторые все это сделать, но тем не менее есть надежда на то, что мы все это переживем, и будет нормальная цивилизованная жизнь. Я очень часто выезжаю в грузинскую провинцию. Там сохранилась та прослойка, которая великолепно помнит все то, что было, которая очень живо интересуется тем, что происходит сегодня, почему эти сложные отношения, кто в этом виноват. Каждая сторона, конечно, пытается взять и толику ответственности на себя. Несколько месяцев назад в Лагодехе, это маленький городок почти на границе Грузии, меня пригласили в одну семью, накрыли, как всегда, очень богатый грузинский стол, были великолепные тосты, но во второй половине, как правило, в общем-то, это такая традиционная грузинская форма, когда тосты перемежаются шутками, рассказами и обязательно песнопениями. Не только традиционными грузинскими, но когда они в честь гостей из столицы запели русские романсы, это надо было слышать. Великолепные грузинские голоса, совершенно феноменальный репертуар, которому сегодня может позавидовать очень многие московские коллективы. Все это живо.
А русско-грузинских духовных связях рассуждали московская студия «Радио Свобода» Людмила Телин, известный московский журналист, и белийская студия «Радио Свобода» Александр Сватиков, редактор журнала «Русский клуб», директор Дома-музея Смирновых при Кавказском доме. Вел программу Олег Усов.
И этот репортаж завершил программу «Время свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Продолжение цикла «Символы Аль-Каиды». Рассказ об американо-российском центре исследования организованной преступности. Может ли государство в стране с рыночной экономикой регулировать цены на бензин? Когда умрет последняя газета? Все эти темы в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Перед лицом внешней угрозы люди сплачиваются, особенно в Грузии.
Мило Джуканович отказался снова стать премьер-министром Черногории.
Мой дом и дома других правозащитников оцеплены полицией. Мы под домашним арестом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северокорейские специалисты проведут ядерные испытания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.